В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Добрый день, Игорь Борисович.
Добрый день, Полина Борисовна. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Мы сегодня с вами вновь в режиме телефонной записи. Вы на самоизоляции. Мы находимся в постоянном ремонте наше здание. Так что, в общем, самый надежный способ связи сейчас телефон оказался. Да. Игорь Борисович, давайте начнем передачу все-таки с актуальной информации по ковид, коронавирусной инфекции. Как нам пытаются оптимистично власти говорить о том, что мы находимся или на плато, или уже чуть снижаемся по количеству заболеваний. Правда, Свердловская область, как мне кажется, выглядит не очень хорошо на общем фоне. Вот ваше мнение, что сейчас происходит?
Действительно, мы находимся сейчас свидетелями такого непростого, можно сказать, исторического решения по двум важным моментам. Моментам оптимизации медицины, моментам оптимизации экономики, спасения экономики и моменте, в котором мы переживаем коронавирусную инфекцию. По поводу заявлений о том, что мы находимся в состоянии плато, ну, опять же, только покажет время, насколько это, в общем, действительно правда, потому что мы только в течение времени сможем увидеть действительно заболеваемость порядка 100-150 человек. Ну, скажем, по Свердловской области это является уже какой-то стабильной ситуацией или ситуацией, которая на самом деле является определенной ступенькой, потому что если мы посмотрим на заболеваемость коронавирусной инфекцией в России, то этих ступенек уже было несколько. Сначала была там несколько дней, недель заболеваемость, допустим, у нас в регионе на уровне нескольких десятков, и вроде казалось бы, что эта фаза такая стабильная, плата. Потом стала заболеваемость на уровне сотни-полторы, и тоже эта заболеваемость держится последние несколько дней. Объективно говоря и наблюдая за эпидемиологической ситуацией во всем мире, предсказать ничего невозможно. Поэтому прогнозы, ну как и везде, экономические, медицинские, дело самое неблагодарное, а самое главное, что они зависят на самом деле от каждого из нас. Это факт. Но хочется надеяться, в общем, с оптимистической точки зрения, что действительно это вот тот уровень, который будет поддерживаться в ближайшее время по выступлению главного инфекциониста Министерства здравоохранения Российской Федерации. Он предполагает, что, в общем, вот такой уровень, который сейчас закрепился во многих регионах, он будет где-то в течение ближайших нескольких недель, месяца, вот, июнь, возможно, часть июля, и в июле уже будет ситуация спада инфекции как таковой. Поэтому здесь можно сказать, что да, есть такие оптимистические надежды, но, в общем, есть, конечно, выявление и в рамках того, что пока что это не предел заболеваемости, который мы наблюдаем. Поэтому мы с вами видим два таких очень важных направления, две тенденции. Первая тенденция – это тенденция по сохранению самоизоляции. В частности, главный санитарный врач Свердловской области постоянно, в общем, публикует и предлагает на самом деле режим самоизоляции. Все эпидемиологические мероприятия по охране здоровья, которые были, сохранить. Но вместе с тем совершенно четко нужно понимать, что и экономическая ситуация, благодаря вот тем мерам, которые были приняты, вынужденно ухудшилась, опубликована статистика свежая о том, что ВВП уменьшился практически на 20 с лишним процентов за апрель, нерабочий месяц как таковой. Совершенно понятно, что при тяжелой экономической ситуации, ну, это жизнь, к сожалению, не будет средств на поддержание медицинских мероприятий, не будет средств на поддержание многих аспектов социальной жизни человека. Как бы это, в общем, не говорили горячие головы, что, в общем, это не столь суть важно и не нужно. И поэтому, конечно же, приходится искать золотую середину между экономической активностью в том или ином аспекте с наблюдением за эпидемиологической ситуацией. Но то, что рано пока праздновать победу и говорить о ситуации стабильной, которая позволит расслабиться, не выполнять меры самоизоляции, конечно же, нельзя. Поэтому пока, конечно же, я как врач всех призываю, безусловно, первое, это режим самоизоляции, на самом деле считать важным и нужным. Если у вас позволяет экономическая ситуация, ваша работа, то максимально необходимо работать в рамках дистанционных программ. Ну, в частности, вот наш Уральский государственный медицинский университет, сотрудником которого я являюсь, он перевел всех студентов на дистанционное образование. Насколько это было бы не тяжело, нам, сотрудникам университета, пытаться преподавать клиническую специальность теоретически, но находим силы, хотя понимаем, что все-таки какие-то некоторые нюансы и потери есть, но будем надеяться на то, что это наверстается с течением времени в ситуации, когда будет благоприятно. Это первое. Второе, безусловно, быть очень аккуратным в рамках жизни в обществе. То есть, как бы ни расширялась экономическая активность, маски в некоторых ситуациях, когда повышенные риски, перчатки являются очень важным средством индивидуальной защиты для человека, и поэтому это никто не отменял, и, безусловно, этим нужно пользоваться, посещая магазины, посещая какие-то другие общественные места. Это очень важный момент, не снижать темпов, ну, находя все-таки золотую середину между, в общем, ситуацией работы, экономики и ситуацией контроля за распространение коронавирусной инфекции. Из оптимистических данных, конечно же, хотелось бы сказать очень такие интересные научные данные о том, что в Северной Америке заявили о том, что нашли антитело, которое послужит основой для создания вакцины, очень эффективной для профилактики коронавирусной инфекции. Но, опять же, с практической точки зрения, оценивая эту ситуацию, можно сказать, что этап только тестирования на людях эффективный произойдет не раньше июля. Промышленное производство вакцины – это еще, считайте, несколько месяцев, поэтому полагать, что завтра, послезавтра будет вакцина, к сожалению, не приходится, и полагаемся на обычные меры, необходимые для предотвращения распространения инфекции. Как таковые маски, респираторы, перчатки, оптимизация всех процессов жизни во всех ее аспектах, которые позволят снизить количество контактов и снизить степень инфекции. Вот, в общем, такая характеристика текущей ситуации по коронавирусной инфекции. Спасибо.
Ну, я думаю, что да, нам еще достаточно долго нужно будет жить в режиме такой повышенной степени личной защиты. Наверное, это, в общем-то, и полезный навык для всех нас, и на будущее в том числе. Привыкаем к маскам, к перчаткам, привыкаем к неблизким контактам с окружающими людьми. Ну, Бог даст, все-таки это послужит какой-то мерой защиты и сегодняшней ситуации, но и в будущем никто не застрахован от каких-то либо вспышек новых инфекций. Но у нас все-таки жизнь продолжается. За это время, пока вот мы тут с вами посвящали беседы коронавирусной инфекции, поднакопились вопросы от наших слушателей на самые разные темы. Я думаю, что сейчас есть смысл уже перейти к ответам на вопросы наших слушателей.
Да, спасибо. Спасибо, Полина Борисовна, за предоставленную возможность ответить на эти вопросы. Спасибо, дорогие радиослушатели, за то, что вопросы задаете. Тем более, что действительно вот ситуация, которая происходит, она, знаете, так вызывает такое двоякое отношение. С одной стороны, безусловно, был период, когда меры плановой медицинской помощи, они были закрыты в рамках как раз вот таких жестких эпидемиологических мероприятий. Но вместе с тем и любой человек, и врач каждый понимает на самом деле, что плановые состояния, хронические заболевания, они, к сожалению, никуда не могут деться, и, к сожалению, они также составляют достаточно мощную нагрузку на степень здоровья. И поэтому, безусловно, вопросы здоровья, вопросы других заболеваний, не только коронавирусный эффект, они, безусловно, крайне важны. Особенно это сердечно-сосудистые заболевания, которые были, есть и остаются, к сожалению, лидерами по смертности. И несмотря на страхи и панику, которые часто испытывают люди по коронавирусной инфекции, мерить артериальное давление нужно каждый день. Принимать препараты от повышенного давления нужно обязательно ежедневно, ни в коем случае не допуская никаких пропусков, никаких нюансов по поводу там, значит, принимать, не принимать эти лекарственные препараты. Очень четко нужно соблюдать и даже с повышенной ответственностью все рекомендации врача, которые давались по любому хроническому заболеванию. Болезни легких, желудочно-кишечного тракта, суставов. Все это имеет принципиальное значение. И здесь очень важно, еще раз говорю, с повышенной ответственностью все рекомендации выполнять в период коронавирусной инфекции очень строго, ни в коем случае не допуская пропусков и каких-то послаблений в схемах лечения, в схемах терапии. Да, вот накопились у нас вопросы, очень интересные вопросы. Я с вашего разрешения хотел бы перейти к ним и буду очень благодарен, если эти вопросы вы будете нам присылать. Это позволит нам внести свою, может быть, очень маленькую, но лепту в помощь, в такой элемент дистанционной помощи для людей, страдающих теми или иными хроническими заболеваниями. Первый вопрос нам прислала Людмила Николаевна из города Екатеринбурга. Она спрашивает, вот поставили диагноз энцефалопатии, объясните, что такое, чем опасно и что делать. Ну, вообще энцефалопатия – это, по сути своей, даже не диагноз, это общее название группы заболеваний на самом деле. Если перевести энцефалопатию с медицинского, как медицинский термин, на такой достаточно простой язык, то это заболевание головного мозга. Патия – это заболевание, патология, значит, головного мозга. Дело в том, что в силу вот сказанного чуть выше о том, что это группа заболеваний, безусловно, каждая энцефалопатия, она должна определяться врачом как болезнь, имеющая, во-первых, тот или иную основу, которая протекает внутри этого состояния, а в идеале, конечно же, и причину. Самая частая причина энцефалопатии с годами – это атеросклероз сосудов головного мозга. Атеросклероз – это хроническое фактически состояние, заболевание, суть которого заключается в том, что во внутренней оболочке сосуда откладываются так называемые атеросклеротические бляшки, состоящие из липидов, жиров, из холестерина. В силу того, что эти бляшки сужают просвет сосудов, естественно, нарушается степень кровообращения, степень наполнения кровью головного мозга. И головной мозг, как и любой орган, страдает от малокровия, от ишемии, от недостаточного поступления питательных веществ и кислорода. Это приводит к нарушению основных функций головного мозга. Потеря памяти, головокружение, заторможенность, забывчивость. То есть весь тот комплекс состояний и симптомов, которые мы очень часто наблюдаем, скажем, у людей в возрасте. Перепады настроения, нарушения сна. Вот, в принципе, такая общая клиническая характеристика, скажем, атеросклеротической энцефалопатии. Но есть энцефалопатия и связанная, скажем, с последствиями перенесенной черепно-мозговой травмы. Допустим, автомобильная травма, сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга, к сожалению, тоже могут приводить к нарушению обмена веществ, собственно, в этом органе. Есть группа заболеваний, значит, ассоциирована с инфекционными заболеваниями, с вирусными инфекциями, в частности, как таковое вирусное, собственно, состояние. Хотя здесь, как правило, говорится больше об воспалении. То есть энцефалопатия – это общее название так называемых обменных расстройств головного мозга. А при инфекционных состояниях, как правило, речь идет об воспалительных состояниях. Но перенесенное, скажем, острое воспалительное заболевание, скажем, клещевой энцефалит или другие состояния, они впоследствии, к сожалению, могут у определенного количества людей приводить к определенным изменениям работы головного мозга после инфекционного процесса. Вот вкратце, что, собственно, представляет из себя энцефалопатия. Заболевание головного мозга, повторюсь, самая частая причина – это атеросклероз сосудов головного мозга. В свою очередь, причина атеросклероза – это избыточная масса тела, ожирение в результате неправильного питания, гиподинамия, гипертоническая болезнь, повышение давления, потому что в результате повышения давления неизбежно, к сожалению, происходит изменение тонуса сосудов, и сосуды сужаются. Это вторая ситуация. Курение, которое, к сожалению, неизбежно может привести также к ситуации повышенного тонуса сосудов. Определенная наследственность, возраст, ну и повышенное содержание холестерина, которое может быть также связано как с неправильным питанием, так и с наследственностью. К сожалению, когда энцефалопатия формируется и возникает, это уже ситуация следствия тех причин. Понятно, что достаточно часто человек сразу начинает, в общем, пытаться задавать вопросы о том, что вот как быстро все это изменить, но быстро изменить, к сожалению, не получается. Здесь нужна долгосрочная программа по тому, как с этим процессом справиться. Если это атеросклеротическая энцефалопатия, которая чаще всего встречается в возрасте, человек в первую очередь должен обратить внимание на свою массу тела. И идеальная масса тела – это рост минус 100. И человек с ростом 160 сантиметров должен весить в идеале 60 килограмм. Даже если он весит 68-67, и человек считает, что это нормально, к сожалению, это не совсем правильно. При диагнозе энцефалопатии на фоне атеросклероза, гипертонической болезни, нужно нормализовать массу тела. Нужно нормализовать питание. Отказаться от продуктов, содержащих животные жиры. Отказаться от продуктов, содержащих углеводы. Вообще идеально это на самом деле так называемая все-таки диета, которая будет содержать в основном белок, курица, рыба, индейка, то есть нежирные сорта мяса, творог и каши идеально гречневого и растительное питание. Вот такое вот простое питание является наиболее эффективным. Хотя, безусловно, можно, конечно, добавлять некоторые элементы разнообразия в этого питания. Но самое главное, что в этом питании не нужно забывать еще и ограничивать употребление углеводов. В первую очередь хлеба, макаронных изделий и ряда других на самом деле продуктов. Потому что, к сожалению, углеводов современный человек употребляет очень много. Самая большая беда, неоднократно в наших передачах мы говорили, что человек очень много употребляет, скажем, сахара. Вот, это тоже сильно способствует развитию атеросклероза. Мерить давление. Значит, если есть повышение давления, обязательно принимать препараты от гипертонической болезни, потому что они расширяют сосуды и улучшают наполняемость крови, кору головного мозга. Ну и вторым стратегическим направлением, помимо борьбы с атеросклерозом, нормализации питания, нормализации массы тела, борьбой с гипертонической болезнью, являются, конечно же, еще и препараты, которые, значит, лечат обменные расстройства в коре головного мозга. Но здесь, если честно, нужно сказать, что, к сожалению, большинство препаратов, так называемые ноотропы, то есть препараты, увеличивающие обмен веществ в коре головного мозга, они чаще всего переоцениваются. То есть, на самом деле, у них эффективность есть, но, в общем, не та идеальная, как хотелось бы. И самым главным процессом борьбы с энцефалопатией является борьба с атеросклерозом. Нормальный вес, нормальное давление, нормальное питание. Ну и, конечно же, я забыл в предыдущих строках очень четко подчеркнуть важность физической активности. Ходьба, движение, работа. Те, которые комфортные, не перегружают организм, они являются очень важными и нужными. Спасибо. И второй вопрос. Значит, ребенку 3 года, детский врач определил у него увеличение миндалин, направил к лору. Какое лечение в этом случае может быть назначено и чем опасно увеличение гланд? Ну, на самом деле увеличение гланд не всегда является поводом для беспокойства и лечения, но я не хочу, конечно же, и успокаивать и говорить, что этим заниматься не надо, потому что в зависимости от степени, значит, нужно серьезнейшим образом определить те риски, которые возникают у человека при данных увеличенных миндалинах. В первую очередь речь идет о том, что увеличенные миндалины могут быть основой для хронического тонзиллита и для рецидивирующих ангин. Если такие состояния есть, то, безусловно, вопрос о лечении возникает практически без каких-то нюансов, ограничений. Если есть рецидивирующие или часто встречающиеся ангины, хронический тонзиллит, то здесь программа лечения строится, первое, из основных курсов препаратов, удаляющих инфекцию в этих миндалинах. Как правило, это антибактериальные препараты, антибиотики. Второе, это курсы реабилитации данных пациентов, связанные с физиотерапевтическими процедурами. Здесь применяют и ультразвуковые методы, на самом деле, лечения миндалин, физиотерапевтические методы промывки миндалин. Но и одним из видов и элементов лечения является еще и, безусловно, ситуация хирургического лечения, то есть врач, лор-врач удаляет эти миндалины, процедура возможно даже в некоторых ситуациях в амбулаторном режиме. То есть если миндалины увеличены, они закрывают соответствующие физиологические просветы, то применяются методики, в том числе и их удаление как таковые. Поэтому лечение выбирает врач в зависимости от того, насколько увеличены миндалины по степени, то есть возможно лечение лекарственное, возможно хирургическое. Второе, определяется лечение еще и тем, просто ли это увеличенные миндалины, или они формируются и сочетаются с хроническим воспалительным процессом или с острым воспалительным процессом, который часто повторяется. Поэтому здесь, безусловно, у каждого конкретного человека решается индивидуально. Но основные аспекты мы с вами разобрали. Это консервативное лечение, иногда, в общем, хирургическое лечение как таковое. Следующий вопрос нам задала Маргарита Степановна из города Екатеринбурга. Она спрашивает вот ситуацию в отношении опоясывающего лишая. Скажем, пациент переболел 2 месяца этим состоянием, причем достаточно давно, 6 лет назад, и все прошло. Но сейчас остались боли сильные в этих местах, и боли появляются практически каждый день. И пациент лечится у неврологов, пьет таблетки, но они не помогают, использует обезболивающие мази для кожи, но они не помогают. Помогает только сильное прижатие места рукой и ненадолго. Что это и что с этим делать? Дело в том, что опоясывающий лишай – это инфекционное заболевание. Это специфический вирус герпетической группы, который попадает в организм человека, и, к сожалению, местом, в котором он размножается, является нервное окончание. Дело в том, что это такой так называемый вирусный неврит. Хоть это и имеет проявление на коже в виде таких пузырьков, но беда в том, что вирус локализуется на определенном этапе именно в нервных окончаниях. И фактически это болезнь нервных окончаний. То есть это постоянная ситуация раздражения нервных окончаний. То есть это неврит как таковой. Поэтому, собственно, основной метод лечения является на самом деле метод невролога как таковой у пациентов как таковых. Здесь, безусловно, ситуация бывает достаточно непростая в рамках подбора терапии, но, насколько мне известно, в общем, в подавляющем большинстве случаев все-таки подобрать терапию удается. Главное, это, безусловно, ответственность невролога, потому что у них разработаны протоколы и ступени. Если не помогает лечение, скажем, на первой ступени препаратов, блокирующих, скажем, чувствительность нервную, то предлагается использовать лечение на втором этапе в рамках у пациентов как таковых по применению более сильнодействующих препаратов, препаратов, которые действуют на уровне центральной нервной системы, на уровне восприятия нервного сигнала. Вплоть до препаратов, которые применяются от эпилепсии. Этого не надо слова бояться, то есть здесь речь идет не об эпилепсии, но просто надо понимать, что ситуация достаточно серьезная. И с одной стороны, это или вот человек 6 лет будет мучиться от боли, да, или человек на самом деле будет препараты принимать, которые на самом деле в определенных дозах абсолютно безопасны, но они снижают передачу нервного сигнала, и они на самом деле очень хорошо блокируют эти вещи как таковые. Поэтому Здесь, безусловно, я вот в недоумении, если человек, невролог, квалифицированный в городе Екатеринбурге, в общем, разводит руками, то здесь ситуация как таковая, она может на самом деле оказаться, значит, оказаться на самом деле невыполнением каких-то протоколов по сути своей. Суть в чем? Дело в том, что здесь нужен подбор препаратов и не бояться этих препаратов, если эти препараты применяются для лечения вот такой невропатической боли, боли, связанной с повреждением вируса при опоясывающем лишае. Это важный момент. Поэтому, значит, если не помогает невролог в поликлинике, то я рекомендую обратиться в специализированные неврологические центры. Есть, скажем, специализированные неврологические центры в нейрохирургическом корпусе городской клинической больницы номер 40. Есть специализированные неврологические центры по помощи, такие как Институт мозга в Верхней Пышме. Но, правда, к сожалению, пока ситуация, наверное, может быть отложена, потому что плановую помощь вот только-только пытаются расширить и предложить для, значит, на самом деле, предложить для лечения у наших пациентов в связи с ситуацией по, значит, на совещании у губернатора. Но в ближайшие дни плановая помощь, наверное, должна быть. Поэтому вот суть заболевания, я вкратце объяснил, это, к сожалению, вот повреждение нервов после вируса. Специфика заболевания – это нервные боли, как таковые. Помощь – это поэтапное применение лекарственных препаратов, которые блокируют проведение нервного импульса по, значит, ситуации и применяется, как и при ряде других заболеваний, как таковых. Поэтому что делать? Это делать, безусловно, в рамках ситуации, значит, в рамках ситуации на, у пациентов с неврологическим профилем, как таковым. Следующий вопрос задает Валентина Федоровна из города Екатеринбурга. Диагноз, значит, базалиома кожи на лице и плече. Оперировали, но болезнь прогрессирует, все тело чешется, куда обратиться, чтобы вылечиться на самом деле. Ну, дело в том, что, Валентина Федоровна, я думаю, если вы уже оперировались по этому заболеванию, то, скорее всего, это заболевание и контролировали в специализированном онкологическом центре, областном онкологическом диспансере как таковом. Лечение это проводится под наблюдением хирурга, онколога. Периодически хирург-онколог, если выполняет свою программу по ведению пациента, он передает наблюдение, ведение уже к онкологу, неоперирующему. И основной центр, который занимается этим заболеванием, у нас это областной онкодиспансер как таковой. На Соболева. Соболева 6, поэтому там основные ведущие специалисты как таковы. Безусловно, очень важно здесь найти контакт с врачом, и врач должен найти контакт с пациентом для того, чтобы объяснить, что базалиома, хоть и считается онкологическим заболеванием, но по структуре течения своему это заболевание фактически доброкачественное. Крайне редко наблюдается осложнение этого заболевания, крайне редко наблюдаются метастазы в отношении этого заболевания. Но, по сути своей, здесь основной вид лечения – это убирается очаг этого заболевания и наблюдается за этой зоной болезни как таковой. Симптом, когда вот вы сообщаете о том, что все тело тешится, оно непосредственно к базалиоме не относится. Здесь нужно разобраться с дерматологом, вообще с чем связан этот симптом зуда и с каким заболеванием. Это может быть и заболевание печени, это может быть совершенно другое заболевание, не обязательно опасное заболевание кожи. Это может быть в том числе и зуд, связанный с психосоматическим, с нервным состоянием, когда человек, конечно, в отношении этого диагноза испытал стресс, и он испытывает вот этот симптом как таковой. Вот, значит, и самый главный вопрос, Валентина Федоровна, куда обратиться, чтобы вылечиться, это вопрос в отношении областной онкодиспансер. Как только он начнет плановую помощь, здесь, в общем, совершенно четко и должны проводить основные виды лечения, основные виды контроля как таковые. Следующий вопрос задает Юрий Михайлович из города Екатеринбурга. А каковы медицинские механизмы простудных заболеваний головы, уха, горла, носа, глаз от охлаждения ног? Ну, действительно, это очень такой интересный вопрос, который долгое время считалось какой-то, знаете, такой вот народной парамедицинской ситуацией, пока не были проведены ряд медицинских экспериментов. Один из очень интересных экспериментов был проведен, значит, в Великобритании, если мне не изменяет память, когда на 90 добровольцев-студентах помещали ноги в тазик с холодной водой в течение 20 минут и потом наблюдали риск простуды. Оказалось, что такая же группа студентов, которые просто, скажем так, помещали ноги в температуру нейтральную, они заболевали в течение месяца в 5 случаях из 90 наблюдаемых. Студенты, которые помещали ноги в холодную воду, у них на самом деле заболеваемость была 13 случаев на 90 студентов. То есть, в общем, заболеваемость была, конечно, в 2, практически в 1,5 раза больше. Но вместе с тем, как вы увидите, и простудные заболевания были и без этого. То есть здесь, безусловно, есть очень много факторов медицинских, один из которых связан с тем, что во многом простудное заболевание не полностью ассоциировано с переохлаждением и ситуацией, связанной как таковой с, значит, вот, с охлаждением ног. Но то, что это очень мощный провоцирующий фактор, правда, тоже не стопроцентный, вот вы эксперимент еще раз вам напомню, из 90 человек, которые охладили воду, у них на самом деле заболели 13 человек в этой ситуации. Механизм был открыт совершенно не так давно, на самом деле, почему это происходит. Ну, объяснения были, безусловно, но такие эксперименты более четкие поставлены были, вот еще раз повторюсь, не так давно. Суть в том, что если у человека охлаждаются ноги, а ноги – это часть тела, через которые проходит достаточно интенсивно и мощно большой объем крови. И даже локальное охлаждение, скажем, ног приводит к общему охлаждению организма. То есть кровь, которая протекает через охлажденные нижние конечности, через ноги, она неизбежно охлаждает весь организм. Дело в том, что даже незначительное охлаждение организма, не только, скажем, через локальное охлаждение ног, но и общее охлаждение организма, оно рефлекторно всегда неизбежно приводит к сужению сосудов носа. Имеет объяснение, исходя из того, что температура тела человека, она поддерживается очень жестко многими механизмами регуляции. И один из основных механизмов регуляции – это сужение сосудов. Ну, достаточно ведь четко согласиться с тем, что независимо от температуры окружающей среды, скажем, у человека там минус 20 на улице или плюс 20, у него температура в среднем где-то 36 градусов, плюс-минус какие-то, это все за счет мощной регуляции работы сосудов. А эта регуляция, она очень такая интенсивная и включается в том, себе и в том числе и механизм, связанный с сужением сосудов носа. Вот. Сужение сосудов носа приводит, к сожалению, к торможению выработки слизи. А слизь имеет очень мощный барьерную функцию по предотвращению проникновения инфекций, вирусов или бактерий на клетки слизистой носа, на эпителий, потому что в основном все-таки дыхание у человека носовое и прокачивается воздух через носовые пути, и, естественно, инфекция, которая содержится неизбежно в воздухе, воздух никогда не может быть стерильным, значит, в норме в жизни человека, он всегда встречается с тем или иным инфекционным фактором. Поэтому резко замедляется секреция слизи. Но это еще полбеды. Дело в том, что резко нарушается работа ресничек эпителия, потому что эпителий, который выстилает верхние дыхательные пути, в частности, он имеет реснички, эти реснички постоянно находятся в движении, и они осуществляют эвакуацию, то есть продвижение слизи и бактерий, которые на самом деле в этой слизи фактически пойманы и находятся вот в этом физиологическом, грубо говоря, вот составе как таковом. Дело в том, что когда замедляется эвакуация слизи, многие сразу чувствуют, знают и помнят по себе, слизь, она, в общем, застаивается, и в рамках гравитации просто она вытекает из носа. То есть то, что у человека сразу становится мокрый нос, это как раз вот ситуация, связанная с блокированием работы ресничного эпителия как такового по вот этим основным механизмам как таковым. Это еще тоже не вся ситуация, которая объясняет риск заболеваний. Дело в том, что эвакуация из слизи и инфекция из носа, она осуществляется еще и в сторону ротоглотки, и вот эта слизь с инфекцией, она заглатывается и попадает в желудочно-кишечный тракт. В желудочно-кишечном тракте находится огромное количество иммунокомпетентных клеток, лимфоцитов, в частности, те, которые включаются в выработку антител. И даже если эта инфекция попадает в легкие, но выработка антител через иммунные клетки желудочно-кишечного тракта, она уже защищает от этой инфекции. Поэтому это, вы видите, насколько мощный комплексный механизм защиты включается в норме у человека от инфекции, и насколько этот механизм блокируется, если у человека происходит, скажем, переохлаждение организма общее, да, происходит переохлаждение локальное. Но локальное переохлаждение, оно, к сожалению, имеет также вот такой механизм, связанный с общим переохлаждением, просто через, скажем, ноги прокачивается, повторюсь, еще раз большое количество крови, и это по сути своей приводит вот к ситуации общего переохлаждения. Следующий вопрос, опять же, Юрий Михайлович спрашивает, заболевание зависит от ног, их нужно держать в тепле и сухости, как ваше мнение? А, ну да, это, в общем, совершенно четко, вот исходя из того механизма, я сказал, что, Юрий Михайлович, здесь нужно не допускать любого переохлаждения ни ног, в меньшей степени это работает при переохлаждении рук, но тоже на самом деле очень сильно работает, потому что в руках меньше мышц, меньше кровиток, но на самом деле и переохлаждение рук достаточно часто может являться фактором, способствующим простудным как таковым вещам. Ну и, в общем, переохлаждение общее как таковое, оно имеет вот такие механизмы. Следующий вопрос нам прислала Вера Ивановна из города Екатеринбурга. В 80-м году у меня было желудочно-кишечное кровотечение, язвенная болезнь, да, перстной кишки. Через 2 года кровотечение повторилось. Прооперировали, но боли в желудке не прекратилось. И снова было желудочное кровотечение. Обследовали желудок, обнаружили наличие геликобактера. Это инфекция такая, геликобактер пилори. Правда, единичные, как пишет Вера Ивановна, нужно ли проводить лечение, испытывая тошноту. Вера Ивановна, нужно и обязательно. Дело в том, что, к сожалению, и беда-то в том, что повторные кровотечения случились, и даже после операции из-за того, что там осталась инфекция. Понятно, что, как говорится, с годами мы становимся все более и более, значит, наполненными знаниями. В 80-х годах про геликобактер инфекцию не знали. В 90-е годы еще спорили сильно о роли геликобактер инфекции. В 2000-х годах споры поутихли, но все равно были врачи, которые не совсем считали, что геликобактер инфекция имеет такое значение. Но сейчас это является достоянием медицины однозначным. Язвенная болезнь, связанная с геликобактер инфекцией, хоть после операции, хоть до операции, хоть после того, как человеку прооперировали и удалили часть желудка, это ситуация, которая требует обязательного лечения геликобактер инфекции, независимо от симптомов. Даже если у человека ничего не болит, у него провели операцию 20 лет назад. Допустим, вот есть такие пациенты, сделали операцию лет 20 назад, переоперировали желудок, но не сделали тест на геликобактер инфекцию. Ну, его вроде бы ничего не беспокоит или беспокоит незначительно. Нужно даже через 20 лет сейчас сделать тест на геликобактер инфекцию, и если эта геликобактер инфекция выявляется, даже единичные случаи, то нужно обязательно на самом деле эту ситуацию фактически лечить. Обязательно. Несмотря на время, несмотря на сроки. К сожалению, геликобактер инфекция очень распространена. По таким общим данным, где-то 50% людей она встречается в Российской Федерации, у каждого второго. К сожалению, у 10% этих людей может быть эрозия и язвы. и у 1-2% может быть кровотечение. Для того, чтобы предотвратить инфекцию, нужно лечить обязательно, поэтому никаких сомнений быть не должно. Есть противопоказания, конечно же, по аллергическим реакциям другим, но здесь, конечно, лечение подбирает врач. А Людмила Ивановна из города Артемовска спрашивает, как вы относитесь к употреблению овощей и ягод, каких именно в условиях пандемии коронавируса? Ну, конечно, Людмила Ивановна, отношусь очень хорошо. Все овощи, все ягоды являются очень полезными. Если есть какие-то противопоказания, то они являются индивидуальными, в зависимости от болезни. Ну, безусловно, у людей, скажем, с гастритом сыродиным, с язвенной болезнью, с пищеводом, с эзофагитом, к сожалению, употреблять кислые ягоды нельзя. У людей с заболеваниями кишечника, такими как синдром раздраженного кишечника, с поносом, употребление большого количества овощей нельзя. У людей, страдающих метеоризмом и вздутием живота, к сожалению, употреблять тоже овощи в большом количестве нельзя. Поэтому, в общем, если отвечать на этот вопрос, то и овощи, и ягоды составляют очень важный рацион здорового питания в рамках клетчатки, в рамках витаминов, микроэлементов, которые содержатся, особенно если это производится на своей грядке при всех условиях, в общем, экологичности этих продуктов. Но все, что хорошо, в общем, не является хорошим для каждого человека в отдельности, поэтому первое, человек должен следить, безусловно, насколько то или иное питание подходит ему самому. Если у него есть симптомы, то безусловно, быть осторожным и соотнести это с теми или иными заболеваниями, которые есть как таковые. Татьяна Ивановна из города Екатеринбурга задает следующий вопрос и спрашивает, ваше отношение к дженерикам, более дешевым аналогам лекарств. Ну, дженерики – это такие, да, аналоги лекарств, которые производятся уже после выпуска на рынок оригинального препарата, то есть так называемые копии. Стоит ли здесь экономить? Ну, вопрос настолько глобальный, Татьяна Ивановна, что ответить на него не только за одну передачу, а, пожалуй, за несколько передач не получится, потому что на самом деле вопрос в отношении каждой конкретной ситуации. Я просто хочу привести пример, как поступает ряд стран в отношении к дженерикам. В ряде стран есть так называемые, значит, специальные медицинские издания, которые маркируют все дженерики по определенной градации. То есть полностью взаимозаменяемый дженерик, который может заменить оригинальный препарат, да, при всем при том, что он дешевле и имеет такую же эффективность, безусловно, это спасение для, безусловно, это спасение для людей в рамках вот именно как раз экономической конкуренции и более дешевого доступа к лекарственным препаратам. Есть условно заменяемые препараты, когда врач уже соотносит то, что препарат хоть и дешевле, но по качеству несколько хуже, и насколько является принципиальной ситуацией. Ну, в некоторых ситуациях препарат, скажем, такого метаболического плана не есть препаратом первой необходимости и вполне может использоваться без потери эффективности, но при значительной экономии средств как таковых. Ну и есть класс препаратов, которые, скажем, имеют эффективность там на там больше, чем 20% меньше. И в этой ситуации врач, конечно же, должен понимать, вот если я назначу антибиотик, который на 20% менее эффективный, то есть я из 10 человек вылечу 8, а 2-то человека не получит эффект, и, естественно, врач берет на себя ответственность в рамках вот этих ситуаций. В России пока ситуация взаимозаменяемости, она развивается. То есть законодательство у нас говорит о том, что все препараты назначаются по международному непатентованному названию, не по коммерческим названиям. Во врачебном сообществе очень часто производится дискуссия о том, что есть препараты, которые не полностью взаимозаменяемы, есть препараты взаимозаменяемые как таковые. В этой ситуации я бы, конечно же, доверился вашему лечащему врачу и честно задал этот вопрос. Вот этот препарат, который вы предлагаете, это препарат заменяемый, незаменяемый, насколько здесь стоит экономить, насколько потеря эффективности может существовать. Это вопрос в каждом конкретном случае очень важный и нужный. И, наконец, Юрий Николаевич из города Кушвы задает вопрос, нужно ли сейчас всем принимать витамин D, так как советуют врачи в период пандемии. Действительно ли практически все на Урале испытывают недостаток этого витамина? Вопрос действительно очень актуальный, Юрий Николаевич, уважаемые радиослушатели. Но не у всех, не у 100% конечно, людей есть дефицит витамина D на Урале, но, к сожалению, процент очень большой. Как показывают отдельные локальные исследования, этот процент может быть больше 50%. Первое. Поэтому, конечно же, рекомендации по приему витамина D, они, как правило, носят достаточно, ну, скажем так, широкомассовый характер, по сути своей. И в этой ситуации, безусловно, больше в пользу приема витамина D. Как правило, при приеме физиологических суточных норм риск передозировать отсутствует. Есть, конечно, болезни, скажем, почечно-каменная болезнь, ряд других состояний, при которых прием витамина D должен быть очень строго ограничен и строго по дозе применяться, но это, опять же, из раздела, насколько это все для каждого конкретного человека эффективно и безопасно. Здесь достаточно посмотреть инструкцию к препарату и увидеть показания и противопоказания, которые пишут. Если противопоказаний нет в рамках перечня тех заболеваний, то профилактические дозы витамина D я считаю очень важным и нужным и в период коронавирусной инфекции, и вне периода коронавирусной инфекции принимать, так как это важный, нужный элемент, в общем, поддержания здоровья человека. На этом наши вопросы мы все исчерпали, уважаемые радиослушатели. Я очень рад вашим вопросам. Пишите, мы с удовольствием на них всегда будем отвечать, насколько это возможно, подробно и индивидуально для вас. Спасибо, всего вам доброго, не болейте и храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.